говорят, ребята, все не так, все не так, ребята.
Рубрика Елены Сияновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
Считается, что каждому человеку в жизни выпадает шанс как-то по-иному повернуть свою судьбу, куда-то прорваться, иными словами, взлететь. Можно повторить смертельные полеты Икара. Можно, как курица, спархивая на метр, всю жизнь носиться по птичьему двору. Эти две крайности, как ни странно, встречаются чаще всего. А вот полет на средней высоте – трудное дело. Для него требуется мощь, расчет, наземное обеспечение, понимание цели, да много чего. И есть такая категория людей, которая на первый взгляд вроде бы и подходит для такого полета. На первый взгляд именно к ней и относился шведский предприниматель по имени Бергер Далерос. Богатый, хорошо образованный человек всегда отличался каким-то внутренним беспокойством, словно бы мышечным напряжением бегуна на старте, какой-то искрой в глазах, которая проскакивала всякий раз, когда речь при нем заходила о великих мира сего. Бергер Далерос был честолюбив. Но он не стал бы подпрыгивать на месте. Он ждал своего шанса, тех обстоятельств, которые сами оторвут его от земли, а уж он-то сумеет набрать высоту. И он дождался. В 1938 году в его фирме электротоваров появился новый сотрудник. С виду ничем не примечательный молодой человек, скромный, воспитанный, исполнительный. Его звали Томас фон Катцов. И дело, конечно, было не в нем, а в его отчиме, знаменитом, всесильном, гремевшем и сверкавшем на весь мир Германе Геринге. Томас был сыном Карен фон Катцов, первой и любимой жены Геринга, которая уже умерла. Любовь к ней перешла у Геринга и на ее сына. Томас тоже был любим и тщательно опекаем. И это была немаловажная деталь, потому что любовь Геринга к пасынку плавно соскользнула на шефа Томаса в виде симпатии и, как потом выяснилось, доверия. Семья Далеросов имела многочисленные и прочные связи в Европе, а главное в Англии, на которую Геринг все еще смотрел вопросительным взглядом. Геринги и Далеросы стали встречаться с семьями, проводить вместе время, то в Каренхалле, то на вилле супруги Далероса, вели беседы. В 1939 году туда пригласили 7 самых влиятельных английских промышленников и банкиров, чтобы договориться не больше, не меньше, как о втором Мюнхене по польскому вопросу. Договорились о создании мощного английского лобби в пользу созыва новой конференции без СССР и Польши. Гитлер эти игры одобрил. Геринг стал даже готовиться к полету в Англию и активно сгонял пузо. А пока челночной дипломатией занимался Далерос. Он совершал бесчисленные перелеты между Берлином и Лондоном. Это была только одна из шахматных партий. Игра велась одновременно на десятках досок. Дальнейшее известно. 1 сентября все партии бросили, и началась одна главная игра. Для Далероса это был крах, катастрофа. Но он в ней выжил. Он не пустил себе пулю в висок, как это сделала другой эмиссар и посредник Юнити Митфорд. Далерос вернулся в свой бизнес, залег в тени швейцарского нейтралитета. Правда, через несколько лет его снова выдернули, на этот раз в Нюрнберг. Геринг попросил вызвать Далероса в качестве свидетеля его Геринга миролюбивых предвоенных планов. Далерос приехал и сделался на процессе настоящей звездой. Снова обстоятельства его подбрасывали. «Лети», оповещая о себе весь мир. «Я тот, кто мог предотвратить войну». Но то ли честолюбие его к тому времени скукожилось, то ли жена повисла на крыльях. Но показания Далерос дал какие-то невнятные. Он, мол, всего лишь жертва обмана, а в игру ввязался, не желая мирового кровопролития, потому что славный малый от того, что пацифист и идеалист. Обычный честолюбец, циник-бизнесмен, надеявшийся сорвать дивиденды, а при удаче рассчитывать на новые. После процесса о нем больше не вспоминали, так и ушел в небытие. Говорил о нем покойный германист Лев Безыменский. Такие, как Далерос, однажды залетевшие в опасные сферы, но не сумевшие выровнять полет на набранной высоте, порой действительно совершают мягкую посадку. Но мирно шествовать в дальнейшую безвестность им удается редко. Бергера Далероса убили через несколько месяцев после войны. Его задушили. Труп вместе с машиной утопили в озере. Какая-то пресса попробовала тогда об этом написать, но ее тут же заткнули. Больше фактов нет. Одни версии, домыслы, догадки. Но может быть и урок всем долерусам, вожделеющим кем-то обещанного шанса.
Маленькие трагедии великих потрясений. Елена Сьянова.
Мы продолжаем нашу программу.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
И переходим к большой части, основной части сегодняшнего выпуска «Не так». И я напоминаю, что это передача совместная с журналом «Знание и сила». Сегодня, вот перед самым маем, мы решили такой вот достаточно общий вопрос разобрать с Олегом Будницким. Олег, добрый день.
Здравствуйте.
И вопрос памяти о войне, о Второй мировой войне, вот о конструкции этой, этой памяти. Так что не думайте, что сейчас мы будем так, с одной стороны, сильно теоретизировать, а с другой стороны, срывать все всяческие маски. Но стоит задуматься над тем, в каком виде существует, существовало, конструировалось и продолжает конструироваться эта память, эта историческая картина. Вот для меня, Олег, самое вот несколько последних лет, вот когда выходили замечательные и сборники, например, российско-германские сборники в НЛО, в
Непознанном
запасе, вот были эти сборники. Интересно, что не до конца Вторая мировая война выглядит, ну, почти со всех сторон, как общая и очень серьезная трагедия. Вот трагический взгляд, вот, может быть, даже понимание Ясперса, вот, так, вот такого вот трагического взгляда на историю с сухим анализом сил, ситуаций и противодействий, которые там были.
Ну, это безусловно так. Но вы знаете, одним из парадоксов восприятия нами, когда я говорю «мы», я имею в виду общность, да, российский народ,
да.
А восприятие событий этих лет – это то, что они не воспринимаются как Вторая мировая война, они воспринимаются как Великая Отечественная война Советского Союза. Причем в таком контексте, судя по социологическим опросам, накануне вот тогда же предыдущего юбилея, воспринимали так две трети населения, 67%, так? Не понимая, что то, что происходило здесь у нас, это часть более общего всемирного исторического процесса. И воспринимали события как единоборство между СССР и Германией, что, чего на самом деле было немножко сложнее. Когда я говорю «немножко», я понимаю, что это эвфемизм. На самом деле все это было гораздо сложнее. И вот отсюда такое парадоксальное восприятие истории Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом в нашем обществе. Вот согласно опросам, которые провел Левада-центр, и данные эти опубликованы как раз в этом совместном российско-германском томе, видите, как я заговорил советское, что всплывает из подсознания. Так вот, любопытные мнения людей о войне. 78% относят к важнейшим событиям российской истории это событие. 78. 87% гордятся им. 68% считают, что мы не знаем всей правды о Великой Отечественной войне. Вот такое парадоксальное сочетание, и все правы. Я принадлежу ко всем, так сказать, большинствам в данном случае.
Я тоже.
Вот. И правы те, кто... Почему, интересно, 68% считают, что мы не знаем всей правды? Ведь сколько о войне написано исторических трудов, снято фильмов и документальных, и художественных, и гигантская существует литература самого разного толка. И тем не менее у людей ощущение, что что-то недосказано. Я думаю, что вот это ощущение связано с тем, что людям навязывали определенную конструкцию. Память о войне не существовала сама по себе. Она конструировалась искусственно от мелочей до более глобальных вещей. Те, кто вырос в советское время, те, кто учился в советской школе, помнят эти чеканную формулу причины победы советского народа в Великой Отечественной войне. Преимущество социалистической системы, руководство коммунистической партии, единство народов Советского Союза и так далее и тому подобное. Так? И что любопытно, с течением времени мы как бы вернулись к этим формулам. Исчезло преимущество социалистической системы, исчезла руководитель роль коммунистической партии, но вот эта роль советского государства в подготовке к войне и потом, так сказать, в победе, она вернулась на круги своя. И получается, что мы сейчас имеем такой в несколько превращенном виде вот такую советскую схему в значительной степени. И более того, вот общественные дискуссии ведутся по тем или иным каким-то ключевым моментам, казалось бы. Хотя на самом деле многие ключевые моменты заключаются в чем-то другом.
Угу.
И дело даже не в том, что даются те или иные правильные или неправильные ответы, а неправильно ставятся сами вопросы или вообще не ставятся. Ну вот, например, приведу конкретный, скажем, эпизод такой, что меня побудило в значительной степени задуматься в очередной раз о исторической памяти, о памяти о войне в частности. К очередному, то ли 9 мая, то ли 22 июня, беру в руки газету, ну, одну из наших официальных газет, на первой полосе, естественно, портрет Жукова.
Угу.
И ниже, так сказать, подпись «Я немедленно позвонил Сталину».
Угу.
И вот это частный случай, который показывает, что история войны в значительной степени воспринимается людьми и навязывается людям как история богов и героев. Так? Ведь сколько написано о Сталине, о его роли, о полководцах, о том и другом, что, конечно, нужно, необходимо и важно. Но мы же пели и поем в песне «Народная война». А где же история народа? Где история Ивана? Именно так «Война Ивана» назвала свою недавнюю книгу британская исследовательница Кэтрин Мэридейл. Вот этой народной истории войны, между прочим, у нас ведь не написано. Так? Как люди жили? Что они чувствовали, что они ели, на чем спали, собственно говоря. Вот...
Но этому очень достаточно долго и упорно этому противодействовали военные. И военно-партийное руководство. Известны даже вот такие попытки, когда предпринимал попытки Константин Симонов тогда издать, написать.
Да, солдатские мемуары.
Да. Что это было, когда эта вся эпическая переписка с Епишевым тогда была и с политуправлением Министерства обороны, это что-то невероятное. И это за кадром все время остается.
Совершенно верно, за кадром. А ведь это война, которую вел русский крестьянин, между прочим. Вот, опять-таки, в умах большинства людей такое впечатление, навязанное многолетней пропагандой, что СССР был мощной индустриальной державой. Это, правда, очень небольшой степени. Прежде всего, СССР по-прежнему был крестьянской страной. По переписи 1939 года 67% населения жило в сельской местности. И городские жители новые, в огромном своем большинстве, были крестьяне, бывшие крестьяне, горожане в первом или в максимум втором поколении. Это была такая последняя крестьянская война, между прочим, России, и психология этих крестьян, переживших в значительной степени коллективизацию, многие из которых бежали в города или которые жили вот в этой самой колхозной системе, и как они себя ощущали во время войны, в общем, есть, конечно, те или иные работы, но в общественном сознании этого нет. И народная история войны, которая стала бы доступна людям, она, в общем, не написана. Так? А ведь именно народ вынес всю тяжесть войны, и именно в решающем, я считаю, в решающем 41-м году, именно это поражавшее немцев упорство, гигантские потери, огромное количество пленных, очень часто бестолковое ведение этих или иных операций, и при этом поразительное упорство. Франц Гальдер записывает в своем дневнике, что до 11 атак, 11 атак там подряд в той или иной ситуации, причем огромные потери, и продолжают атаковать. И Гальдер, который где-то через 2 недели после начала войны записал, что война уже выиграна,
угу.
Да, он, значит, вынужден был уже к концу августа там,
да, через 3-4-5 недель уже
идет
этого не
уже
писал,
раздражение, да. Непонимание, почему. Ну, там, конечно, раздражение адресовано не только упорству русских, но и фюреру, который там вмешивался в руководство операциями и так далее. Так, вот такой, например, момент. Или немножко из другой, что называется, оперы. Вот такой частный и очень активно обсуждаемый момент, как внезапность войны. Сколько сломано это копий, знали, не знали, предвидели, не предвидели. Но не задается другой вопрос. А как технически стало возможно внезапно? Ведь у Советского Союза не было в 1939 году общей границы с Германией. Так? Был буфер Польша, был буфер прибалтийские государства. И вот такого внезапного вторжения гигантских масс нацистских войск на территорию СССР, это было технически невозможно. Своими руками, да, значит, сделали так, что эти барьеры были ликвидированы. Причем это трактуется так, что это подготовка к войне. Значит, вот продвигали границу дальше на запад, да, но ведь получилось гораздо хуже, чем с этими барьерами, да. Так, и причем то население, которое оказалось под власть, под советской властью, оно оказалось в худших, так сказать, традициях того, что писали еще в революционных учебниках, ненадежными элементами населения.
Конечно.
Эти люди...
оказалось нелояльным населением.
Конечно.
Это создано, несмотря на все высылки, депортации и установление структур, там, скажем, партийной, советской власти, НКВД и так далее, это просто было заморожено на некоторое время, и в любой момент активно нелояльное население.
Совершенно верно. Совершенно верно. Мало кому известно, я думаю, а может быть, подавляющему большинству неизвестно, что, согласно, опять-таки, решению немецкого командования, пленных украинцев и прибалтов отпускали, тех, кто служил в Красной Армии, просто отпускали по домам, считая, что это те люди, которые не будут, они безопасны, и, более того, они могут скорее быть лояльны нацистскому режиму, чем наоборот.
Что было своего рода тоже ошибкой, потому что, несмотря, когда потом пошли другие действия немецких властей, вот там получили они нелояльные
население. Безусловно.
Да.
Это то, что никто не будет утверждать, что Гитлер лучше Сталина. Но поначалу некоторые, между прочим, части бывшего Советского Союза, они воспринимали приход немцев как приход освободителей.
Так? Да.
И эта тема, в общем, тоже не обсуждается, хотя вот тот миф о единстве народов Советского Союза, который усиленно культивировался на протяжении десятилетий, он является не более чем мифом. И более того, это как раз тот миф, который имеет некоторые последствия. Представление о тех или иных действиях современных властей или жителей тех или иных бывших советских республик, они основаны на этой советской мифологии. На самом деле, в представлении прибалтов или там некоторой части жителей Украины все выглядело совсем по-другому.
Олег Будницкий, мы продолжим. Наш телефон для СМС плюс 7-985-970-45-45.
Москва, 13:30 на эхе новости. Замминистра финансов Сергей Старчак освобожден от должности заместителя управляющего от России в Европейском банке реконструкции и развития. Его заменит замглавы Минфина Дмитрий Панкин. Соответствующее распоряжение сегодня подписал премьер Виктор Зубков. Напомню, Сергей Старчак в настоящее время находится под арестом. Его обвиняют в хищении крупной суммы бюджетных денег. В Москве пьяный помощник прокурора протаранил особо охраняемый объект. Как передает Интерфакс, это произошло утром на пересечении проспекта Вернадского с Университетским. Автомобиль BMW на огромной скорости выскочил с перекрестка и въехал в забор одной из станций Мосводоканала. Сработала сигнализация. Когда охранники извлекли водителя из машины, он находился в крайней степени алкогольного опьянения. В отношении помощника прокурора составлен административный протокол, который направлен в органы прокуратуры. Белоруссия планирует вернуться к советской системе оценки нарушений правил дорожного движения. Местная ГАИ разработала соответствующий проект. Как передает Интерфакс, за превышение скорости, к примеру, за то, что водитель скрылся с места ДТП и за управление машиной без прав, предлагается начислять по 9 штрафных баллов. Все записи о нарушениях будут делать в специальном талоне и фиксировать в компьютерной базе. МВД Беларуси склоняется к тому, что критический балл и срок, в течение которого они будут учитываться, должны быть максимальными, например, 27 баллов в течение 2-3 лет. В Минске считает, что это позволит держать водителей в определенном тонусе. Сегодня в Южно-Китайском море должен начаться подъем украинского судна, которое затонуло в конце марта. Эту операцию уже несколько раз переносили, как правило, из-за сложных погодных условий. Транспортно-буксирное судно «Нефтегаз-67» 22 марта столкнулось с китайским сухогрузом недалеко от Гонконга. Из 25 членов экипажа семеро были спасены. Водолазы обнаружили на борту затонувшего судна тела трех моряков. 15 человек числятся пропавшими без вести. Турецкие ВВС вновь наносят удары по местам базирования курдских сепаратистов на севере Ирака. Как сообщил Генштаб Вооруженных сил Турции, самолеты успешно выполнили задание и вернулись к местам постоянной дислокации. Напомню, в феврале турецкая армия провела крупную операцию в северном Ираке. Тогда утверждала, что были ликвидированы 240 сепаратистов. Конфликт с рабочей партией Курдистана, которая почти четверть века добивается автономии на юго-востоке Турции, унес в жизни около 40 тысяч человек. Как напоминает РИА, турецкие власти отказываются вести переговоры с сепаратистами. Официальный курс доллара на эти выходные 23 рубля 60 копеек, евро 36 рублей 94 копейки. В Москве сейчас плюс 15 градусов, а в ближайшие ночи обещает плюс 4-6, завтра днем по-прежнему без осадков, плюс 15-17. Марина Старостина, служба информации, «Эхо Москвы».
Скептики говорили, невозможно произвести высококачественное топливо из древесных опилок. Скептики утверждали, автомобильное топливо из соломы – это утопия. И все-таки это возможно.
В 2004 году концерн Shell и канадская компания Iogen Energy запустили опытное производство этанола из отходов сельскохозяйственного производства, в том числе из соломы. А в 2008 году в Германии при участии Shell начнется выработка высококачественного синтетического топлива из отходов древесины. Концерн Shell. Забудьте слово «невозможно».
Сегодня в 17:55 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «Hertz» представляют все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». «Hertz» – надежная защита от клеща и паразита.
Тема передачи «Все так» – Мартин Лютер. Рождение новой церкви. Узнай правду сам. «Все так» с Натальей Басовской и Алексеем Венедиктовым в воскресенье после 13.
Субботняя программа Сергея Бунтмана «Город» посвящена интеллектуальной собственности в России. У нас в гостях заместитель министра культуры и массовых коммуникаций Екатерина Чуковская и доктор юридических наук, секретарь Союза журналистов Российской Федерации, один из авторов закона о СМИ Михаил Федотов. Программа «Город» в субботу после 16.
Неправильный код доступа. Введите код.
В эту субботу с 18 до 20.
Код доступа с Юлией Латыниной.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Совместная программа с журналом «Знание и сила», Олег Будницкий. Конструирование памяти о войне. Наш телефон для СМС плюс 7-985-970-45-45. Тут пришли кое-какие вопросы и соображения. Пишут нам. Франции в 40-м году буфер в виде Бельгии не помог. То есть не помог бы и России, не считай так, Советскому Союзу, буфер в виде Балтийских государств. Вот и, с Польшей сложнее.
С Польшей, во-первых, сложнее. Во-вторых, вся эта история тоже в достаточной степени сложнее, чем кажется. И здесь, если мы заговорили о внешнеполитических проблемах, вот то, что вытворяло, именно так я бы это квалифицировал, советское руководство в 1939-1940 годах, с моей точки зрения, цитирую Толерана, это хуже, чем преступление, это ошибка. Ведь что произошло де-факто? Де-факто была нарушена эта система равновесия, и де-факто второй фронт, точнее первый, был ликвидирован в 1940 году. И ведь Германия получила безопасный тыл, и Германия лишилась угрозы войны на два фронта. Это развязало руки. Конечно, я понимаю, что товарищ Сталин думал, что сейчас будет такая же позиционная окопная война, как в 14-18 годах. Они там увязнут в борьбе с друг другом. А тем временем, благодаря этому сговору с Германией, удастся восстановить, по сути дела, территорию Российской империи. Вернуть прибалтийские губернии, часть Польши и так далее. И все это, Бессарабию. И все это блестяще удалось. Кроме одного.
Еще Восточный фронт был так нарушен, возможность Восточного фронта, еще несколько раньше, году в 1938-м, и с Мюнхеном, и отсутствием Чехословакии, и при некотором таком одобрительном кивании Польши еще ко всему. Это очень сложный процесс. Видите, мы сразу получаем очень сложные
совершенно
вещи.
Совершенно верно. Да. Но, видите ли, совершенно верно, мюнхенская политика была безумной. Это было не просто, как сказал Черчилль, когда... Он сказал, что у Англии был выбор между позором и войной. Она выбрала позор и получит войну. Но не нужно забывать, что между 30 сентября, да, 1938 года, когда было подписано позорное Мюнхенское соглашение, было 15 марта 1939 года, когда Гитлер, естественно, по логике своих действий оккупировал Чехословакию, вдвое увеличив, между прочим, свой военно-технический потенциал, за счет заводов «Шкода» в том числе. И после этого Англия и Франция дают гарантии Польше. И это уже совсем другой компот. И возможность сговора Франции и Германии была совершенно исключена. Потому что главным противником Германии, конечно, было не первое в мире государство рабочее и крестьянка, мы рассказывали многие годы, а Франция, конечно. Франция, которая оттяпала Эльзас-Лотарингию, вернула Эльзас-Лотарингию себе, которая унижала Германию все 20-е годы, оккупация Рура и прочее. И главным объектом реванша была, конечно, Франция. Так, и еще одним такой занозой это была Польша, которой достались кое-какие немецкие земли. Вот это были главные враги. И представить себе какой-то сговор Франции и Германии было немыслимо, с моей точки зрения. И та политика, которая проводилась, была политика вот такого третьего радующегося, пока они будут между собой выяснять отношения, мы тут решим свои вопросы. Но это же авантюризм. Ведь вся русская дипломатия второй конца 19 века, а ведь Россия, Франция и Германия никуда не делись, не передвинулись особенно по карте, да, была построена на этом союзе. Союз с Францией, противостоящим Германии. Потому что ни Франция, ни Россия не могли в одиночку Германии противостоять. Так, в 39-40 годах этого не было. И Германия осуществила вековую мечту. Разгромила Францию, решила как бы все свои вопросы. Правда, было такое препятствие, как Англия. А тут еще Россия.
Но у немцев была иллюзия достаточно долго, что с Англией, именно с Англией можно договориться. И в середине 30-х для этого делалось все.
Да, но эта иллюзия кончилась. Кончилась приходом к власти Черчилля. Так, и опять-таки процитирую, перечитывал недавно дневник Гальдера, замечательный документ, и просто честь и слава советским историкам, публиковавшим его, с вынужденными, конечно, нелепыми комментариями, но текст опубликован полностью.
Да. Читать, да.
И, значит, там очень интересно Гальдер пишет, вот кто, вот имущие классы в Англии, у него такое же классовое мышление, как и у наших, так сказать, марксистов-ленинцев, имущие классы в Англии готовы вот, заключить с Германией мир. Но там Черчилль, а он опирается на лейбористов и евреев. Они не дадут, они не дадут, ну, да. Значит, сговориться. Совершенно блестящий такой момент. И, собственно говоря, нападение на Советский Союз было, с точки зрения германской стратегии, это был шаг к победе над Англией. Советский Союз они не принимали всерьез. И через там, 2 недели, я повторю еще раз, он записывает, что все, уже война решена. После таких потерь никто не может подняться. Потом пишет, что нет, мы недооценили это тоталитарное государство, пишет Гальдер. Себя они таковым, видимо, не считали. Так вот, я бы хотел вернуться еще к одной из таких, к одному из таких мифов. И мифу, с одной стороны, вроде бы целительному, единство народов Советского Союза, а с другой стороны, мифу, который совершенно искажает реально происходящие события. Вообще, основу такую более-менее твердую для каких-то оценок происходящего, между прочим, нам дает замечательная книга, опубликованная военными историками, «Гриф секретности снят», потом вторым изданием «Россия. Война 20-го столетия». Вот там приведена, например, национальность погибших военнослужащих в годы войны. Так? Я назову. Вот, русские 5 миллионов 756 тысяч, украинцы 1 377 400 человек, белорусы 252 900, татары 187 700, евреи 142 500, и далее казахи, узбеки, армяне, грузины и далее, так далее. Так? Значит, названа национальность погибших военнослужащих на фронтах, тех, кто сражался на фронте. И даны сводные потери мирного населения. Здесь дается по республикам, по территориям. Украина 3 256 тысяч, естественно, больше всего там, она была оккупирована, и там шли оккупированы немцами наиболее продолжительное время. РСФСР 1 800 тысяч, Белоруссия 1 547 тысяч, Литовская ССР 370 тысяч. Здесь что-то не так. А не так здесь то, что здесь не называются национальности. Уничтоженные. Это численность мирного населения Советского Союза, преднамеренно истребленного на временно оккупированной территории. На Украине 3 миллиона 256 тысяч, но ведь миллион, более 1 400 000 это евреи. Причем уничтоженные в том числе и при участии украинских националистических формирований. А немалая часть это русские, немалая часть это поляки. Ибо, как писал один из лидеров украинских националистов, мы увлеклись уничтожением евреев, ведь главное, что враги москали и поляки. Угу. В 1943 году, в мае-июне...
Кто писал?
Донцов, если у меня память не изменяет, Дмитро Донцов. Так, значит, и когда в мае-июне 1943 года вот эти самые националистические формирования уничтожают польские деревни на Ровенщине. Несколько тысяч человек было убито, некоторые сожжены заживо. Это была такая война всех против всех. С другой стороны, вот какой категории занесены, какую категорию записаны те украинцы, участники этих формирований, или принятые за таковых, уничтоженные войсками НКВД, например. Ведь с февраля 44 по май 46, несколько уже за пределами хронологических рамок войны, на Украине было убито свыше 110 тысяч участников этих формирований, только войсками НКВД. А депортировано без малого 570 с чем-то тысяч человек. За весь период, правда, с 1939 года и до смерти Сталина. Но, конечно, главный момент – это вот последние годы войны и сразу послевоенный период. Так, по какой категории они записаны? То же самое можем посмотреть по Белоруссии, да, 1 547 000, из них около 500 тысяч евреев. В Литве 370 тысяч погибших, из них 215-220 тысяч – это евреи, в том числе уничтожаемые самими литовцами, участниками литовских националистических формирований. И вообще тема Холокоста, да, она как-то не звучит в нашей истории войны, хотя это одна из важнейших тем, например, и в европейском интеллектуальных дискуссиях американских и других. Ибо для европейцев это не просто уничтожение евреев, это крах европейской цивилизации. Вот это самое modernity, их развитие привело в итоге к чему? К тому, что убийства были поставлены на промышленный уровень, и достижения европейской науки и цивилизации были направлены вот на это. То же самое целая проблема это для христианской церкви, есть целое направление такое, христианство после Освенцима. Может ли оно быть таким же? Ведь те люди, которые устроили Освенцим, они выросли в лоне христианской цивилизации. У нас эти вопросы не обсуждаются вообще, это одни из важнейших
вопросов. Это был вопросов. Важный вопрос для христианской церкви, что для католической, что для протестантских церквей.
Да. Вот еще некоторые такие мифы, конструировавшиеся, это то, что получается, что то, что делал 20-е и 30-е годы, это особенно 30-е, это подготовка к войне. Но это же миф. Никто, например, когда началась индустриализация, не мог себе представить не только то, что будет Вторая мировая война, что нацисты придут к власти. Более того, никто не мог представить, что те идеи, которые изложены Гитлером в Mein Kampf, они будут реализовываться. Так? И задним числом мы представляем это так, точнее, не мы, а советские пропагандисты, а потом, в общем-то, те, кто эту линию продолжает, изображали дело так, что вот все эти жертвы, которые были понесены в 30-е годы, эти жертвы, так сказать, были не напрасно, да? Что это шла подготовка к войне.
Да, стране надо было подтянуться, собраться и готовиться, превратиться в единый военный лагерь.
Да, но это же чушь. И что это за подготовка к войне, когда уничтожаются миллионы собственного населения? По меньшей мере, 3 миллиона умершие от голода. Если так быть циничным, то каждый миллион населения – это две дивизии. Может, по статистике выставляются две дивизии. И это я называю минимальную цифру. А репрессированные, расстрелянные и так далее. Причем это же уничтожалась элита, которая могла на самом деле возглавить сопротивление нацизму. И в связи с этим вот возникает вопрос, ну а насколько на самом деле была мощной и готовой к войне с Германией советская экономика? Ведь это большевики говорили, что была создана мощная индустриальная держава. Что на самом деле? Мы знаем, что ведь огромное количество выпустили, на самом деле, танков, самолетов, другой боевой техники. Естественно, что страна, которая индустриализовалась с такой колоссальной скоростью, не могла, увы, производить в достаточно больших количествах сложную технику, достаточно надежную технику, я бы так сказал, и подготовить людей, которые бы этой техникой могли управлять. Я приведу один пример, увы, печальный. Вот потери авиации советской в годы войны. 43 тысячи – это боевые потери. 45 тысяч – не боевые потери. То есть это в основном аварийность и всякие прочие дела. Незадолго до начала войны, в 1941 году, тогдашний руководитель ВВС, знаменитый советский ас Рычагов, человек молодой, горячий и несдержанный, 29 лет ему было, когда его назначили руководителем ВВС, что тоже, в общем-то, было, наверное, не очень нормально. Он сказал Сталину, когда обсуждалась причина высокой аварийности, в первом же квартале 1941 года была высочайшая аварийность, и там больше 100 человек погибло, летчиков, и больше 100 самолетов разбилось. Он сказал Сталину в горячке: «Вы заставляете нас летать на гробах». Сталин, у него даже акцент усилился, как пишут мемуаристы: «Вы не должны были так сказать», — сказал Сталин и ушел. Ну, понятно, что Рычагова сняли, отправили учиться в академию, а потом на следующий день после начала войны арестовали. Потом в октябре 1941 года расстреляли. Как и целый ряд руководителей советской авиации и системы противовоздушной обороны в октябре 1941 года. Кстати говоря, вот еще один такой вопрос. А как вообще вело себя вот это сталинское репрессивное государство в условиях войны? Все мы неоднократно читали и слышали о том колоссальном впечатлении, которое произвели на людей обращение Сталина 3 июля, эти слова «братья и сестры». А что НКВД вообще в этой ситуации делало? Если братья и сестры, они, наверное, достали платочки и стали утирать слезы обиженных, как когда-то Николай I говорил Бенкендорфу, начальнику 3-го отделения, в чем главная задача — утирать слезы обиженных. Это вот тоже сюжет, который, в общем-то, особенно не рассматривается. Ведь по логике этого репрессивного государства, которое проводило репрессии, в том числе, чтобы предварить идею создания такого гомогенизированного, такого однородного общества, которое будет твердо, в том числе в случае внешней угрозы, естественным поведением было усиление репрессий. Что мы видим? На самом деле, с первых же дней войны усиливаются репрессии, проводятся репрессии массовые, превентивные, по всему Советскому Союзу. Ну, тут можно говорить много, я приведу пример вот одной такой небольшой Кировской области, находящейся очень далеко от фронта. Так вот, в Кировской области население, которое составляло чуть больше 2 миллионов человек, за первые недели после начала войны было расстреляно около 1000 потенциально опасных человек. От воров-рецидивистов до, цитирую, участников православно-монархического подполья, как вам нравится. Православно-монархическое подполье. Вскоре это православие будет взято на вооружение как идейное оружие. Так? И летом 41 года судами Кировской области выносилось от 12 до 17 смертных приговоров в сутки. Ну и далее машина репрессивная работала, может быть, не с такой интенсивностью, но достаточно активно. И в том числе присуждали к различным срокам заключения и к смертной казни лодырей, прогульщиков и дезорганизаторов производства. Какая доля потерь на самом деле относится вот к этим репрессиям, в том числе первой недели войны, ведь мы, в общем-то, толком не знаем.
Здесь всегда есть контраргумент. Нужно было железной рукой организовать работу и тыла, и повышать дисциплину, и ни в коем случае не дать развалить.
Вы знаете...
Репетерам, агентам и так далее.
Да, вы знаете, это отчасти правильно. Это война. И, естественно, должны были быть... ведь альтернатива, это еще Троцкий говорил, альтернатива смерти впереди, возможной смерти, неизбежная смерть позади. И понятно, мы говорим о героизме и патриотизме, но когда речь идет о десятках миллионах людей, участвующих в войне, не могут быть все героями. И, в общем, служба в армии, и когда люди идут туда, где очень высока вероятность смерти, конечно, предполагает это во всех армиях мира репрессии. Но превентивные репрессии, не потому что человек что-то сделал, а то, что он может что-то сделать, и расстрелы, извините, это вообще немножко уже из другой оперы.
Есть еще один очень важный аспект, который вот в своем гневном выступлении один из наших слушателей, Юрий, вот как раз и излагает. Я просто процитирую то, что он пишет. «Очень надеюсь, что сейчас ветераны вас не слышат. Мы должны быть благодарны им и не переворачивать факты войны. Благодаря Сталину и главным людям мы победили, а вы из священного пытаетесь сделать русские сенсации».
Ну, как раз мы начали с того, что народная история войны по-настоящему не написана. История тех людей, которые вот отдавали свои жизни, и благодаря которым война была выиграна. Этих людей было очень много, между прочим. До войны армия превышала 5 миллионов человек. За годы войны было призвано 29,5 миллионов человек. И надо отчетливо представлять, как вообще это все происходило, и как эти люди воевали. Насчет ветеранов и прочего. Ветеранов, к сожалению, осталось очень немного. их подавляющее большинство – это женщины, пожилые и малограмотные, это просто демографическая ситуация. Тех, кто действительно помнит войну и способен изложить, очень мало. Я вам хочу сказать, что мне пришлось в связи с одной моей научной работой перечитать за последнее время огромное количество писем и дневников военных лет. Ничего общего с последующими мемуарами это не имеет вообще. Более того, когда критиковали вот эту самую лейтенантскую прозу, «Окопная правда» и так далее, читая эти произведения и сравнивая с тем, что люди писали, не думая о будущем, не думая об истории, во время войны это лакировка действительности, то, что писали даже Бакланов, Бондарев и другие. Реальность войны была гораздо страшнее, и реальность жизни во время войны была гораздо страшнее, чем это способно вообще вообразить человеческое сознание. И, к сожалению, может быть, к счастью, может быть, это свойство человеческой памяти, проходила такая как бы компенсация, да, вот забывание каких-то вот таких моментов. Но это вовсе не означает, что мы эти моменты должны забывать. И дело историков, дело общества осмыслить то, что происходило. И, кстати, вот эта реплика говорит о том интересном феномене, что для нас история войны не становится историей. Не становится историей. Ведь это аргумент или дубинка в тех или иных сегодняшних спорах. О роли государства, роли народа, роли личности, о многом другом. И многие корни каких-то представлений растут из этого времени. Одна из них, кстати говоря, вот такая культивируемая, я бы сказал, в последнее время ксенофобия по отношению к Западу в том числе. И всяческое, так сказать, подчеркивание, что чуть ли не мы для Запада сделали победу.
Возвращение.
Да, понимаете, безусловно, Советский Союз сыграл решающую роль в перемалывании нацистской военной машины. Это не подвергает сомнению никто в мире. Три четверти вообще нацистских войск и вооружения в основном было уничтожено на Восточном фронте. Это, что называется, медицинский факт, и не подвергается мне никто. Это писали тогда на Западе, и сейчас, и тем более у нас. Но не надо предавать забвению и ту помощь, которая была оказана. Начиная от, собственно, боевых действий, четверть-то была уничтожена на других фронтах, а представьте, была бы на нашем. Представьте, танки Роммеля не в Африке, а под Москвой в 1941 году. Исход был бы, увы, боюсь, предсказуем, но не в нашу пользу. Или посмотрим вот такой... И вот я хочу показать, какова эта технология была, да? Замалчивание и немножко переворачивание истории. Вот наш знаменитый ас Александр Ильич Покрышкин. Мало кто знает, что 48 из самолетов, которых, из 59 самолетов, которых он сбил во время войны, он сбил, летая на американской аэрокобре. И что вся та замечательная плеяда советских асов, которая сбила, сбывала более 50, там, 40 и так далее самолетов, все они летали на аэрокобрах. И вот что любопытно, я вчера буквально нашел в интернете мемуары Покрышкина «Небо войны» и просто поиском просмотрел, сколько раз упоминается название самолета. Для летчика самолет — это, я не знаю, ближе, чем жена, наверное, да? 3 или 4 раза за весь текст книги. Причем там есть замечательная такая сцена. Я понимаю, что мемуары редактировали, сам Покрышкин бы написал, наверное, по-другому. В другой своей книге он более подробно пишет, но в этой самой известной именно 3 или 4 упоминания. Его вызывают в Москву, чтобы он ознакомился с новыми моделями советских самолетов и Яковлева, и Лавочкина. И говорят ему, ну, наконец, у нас появились самолеты замечательные, которые лучше этих американских, и вот вы сейчас, наконец, получите то, что надо. Он описывает встречу там, с Яковлевым, которая не сложилась, Яковлев не стал его слушать. Лавочкин сам пришел, и обсуждали те или иные проблемы конструкции самолета. И ощущение такое, что ну, после этого он, наверное, пересел на Як или на самолет Лавочкин. Ничего подобного. Он так и остался на этой самой аэрокобре и так и довоевал до конца. Так? К чему это говорю? Это показывает, как вот помощь союзников тихонечко-тихонечко исчезала из общественного сознания и из мемуаров. Или еще более показательный текст, замечательное воспоминание Пересыпкина, маршала связи. Ну, связь — это была еще катастрофа для Красной Армии, просто катастрофа. И сколько тысяч, может быть, сотен тысяч жизней в 41-м году сюда отнести на вот, не отсутствие связи реальной, это еще надо как-то обдумать и посчитать. По связи СССР отставал лет на 10 в развитых державах. Более того, люди просто не знали, к ним обращаться, Пересыпкину говорили высокие командиры там, корпусов, там, дивизий, что ты только тут не заморачивай нас с этими своими радио там, какими-то штуками, вот чтобы провод был. Так, то есть наименее надежное средство. И вот он пишет о разных вещах, потом пишет, ну, к 44-му году уже стало с этим делом более-менее нормально. Почему стало к 44-му году нормально? Ни слова. То, что в 43-м году американцы поставили телефонного кабеля только, я не буду там перечислять там разные сложную технику, только телефонного кабеля в три раза больше, чем вообще произвели в СССР, об этом ни слова. 2 миллиона километров. Так? Или 445 поставили радиолокаторов, там, союзники и так далее. Ну, я ломлюсь, наверное, в открытую дверь, потому что любой человек, который интересуется историей войны, сейчас может спокойно совершенно почитать, так сказать, эти статьи, материалы и понять, насколько важно было для нас сотрудничество с Западом и насколько важно для Запада было то, что делал Советский Союз, безусловно. И, кстати говоря, мнение о том, что на Западе это совершенно там не признают и не знают, оно, конечно, ошибочно. Ну, вспомним этот многосерийный фильм с Бертом Ланкастером, да, «Неизвестная война», или вот недавно был фильм, можно спорить о его художественных достоинствах, «Враг у ворот», да, об Александре Зайцеве, снайпере, да. Но вот у нас есть хоть один фильм, который посвящен какому-нибудь...
У нас был такой фильм, но вот немножко не так. Очень как-то обнадеживало году в 2003-2004, и казалось, что был, скажем, художественный телевизионный перелом, потому что осмысление вот именно солдатской войны и вот такой вот войны, оно началось, но оно началось слишком рано, и вот в этом как раз была беда. За два года почти, за полтора до юбилея 2005 года, а к 2005 году вышло снова все освобождение, вся генеральская война, вот такая вот.
Ну, у генералов тоже есть своя правда, но да, повторю еще раз, что вот эту войну Ивана, опять-таки цитирую очень хорошее название книги Кэтрин Меридейл, вот это главный долг, который не отдан историками военному поколению. И опять-таки, полагаю, что именно в нашем общественном массовом сознании вот эта война, в которой участвовала только на фронте больше 30 миллионов, ну, не все они были на передовой линии, но только в армии участвовали больше 30 миллионов человек, это требует, конечно, осмысления и просто написания.
Мы вернемся к этой теме. Мы ее не оставим. И необходима история именно Второй мировой войны. И, кстати говоря, я очень вам рекомендую по понедельникам слушать программу «Цена победы», где долго, давно и долго еще будет разбираться очень много деталей истории Второй мировой войны, важнейших. А это была программа «Не так», Олег Будницкий.
Да. Спасибо. Всего доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята!